Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я поздравляю с прошедшим праздником Вознесения всех латинских католиков, поздравляю с наступающим на этой неделе праздником Вознесения всех католиков византийского обряда и всех православных. И сегодня я хочу рассказать о таком очень значимом для истории церкви и, как это ни парадоксально, актуально для нашего времени событии, как Первый Никейский собор, Первый Вселенский собор и все, что было после него и связано с ним. Хотя это 325 год, Никейский собор, и последующие события, это все 4 век, казалось бы, это очень далеко, очень давно, но это удивительным образом оказывается актуально, как только начинаешь этим интересоваться и про это читать. По такой устоявшейся версии, 20 мая, то есть вот сегодня годовщина открытия Первого Вселенского собора, и хотя есть, правда, версия, что он был открыт не в мае, а в июне, но это не важно. Важно, Вселенский собор актуален для нас всегда. Итак, для начала немножко расскажу про эпоху, про, так сказать, контекст. Закончились гонения в Римской империи, самые суровые гонения со времен христианства, гонения императора Диоклетиана, и к власти приходит Константин, который принимает христианство. Точнее, сначала он сам еще его не принимает, он является катехуменом, оглашенным. Крестился он только перед смертью, но он покровительствует христианству и прекращает гонения, разрешает снова богослужение. И он созывает Вселенский собор. Цель его простая. В разных частях империи, поскольку не было плотного общения между собой у христиан, каждый жил более-менее в своем регионе, епископы встречались на поместных соборах только с соседями, в разных частях империи по-разному вычисляли дату Пасхи. Где-то ее праздновали на неделю раньше, где-то на неделю позже, иногда на 5 недель. И он хочет добиться единства. И это было для него поначалу главной целью. Но незадолго до того, как он собирался созвать собор, в Александрии, столице Египта, происходит следующее событие. Епископ Александр, есть пресвитер, священник Арий. Надо сказать, что Арий был очень хорошим богословом, очень уважаемым человеком. Он был замечательным пастырем, его очень любили прихожане, он был сам по себе такой аскетичный, лично праведной жизнью жил. Его даже собирались избрать епископом, но вот избрали Александра. Александр его очень уважал, доверял ему толковать священное писание. И как-то вот случайно так получилось, что Александр задал Арию некий вопрос, попросил его прочитать проповедь в своем присутствии на слова из Библии, на слова о том, что... Ну, о Христе. Из Ветхого Завета пророческий. И Арий прочитал это так, что Александр понял, что здесь что-то не то. Дело в том, что Арий, как и впоследствии его единомышленники, названные по имени Арианами, не верили в божественность Христа. Они считали Христа самым совершенным из творений, но все-таки творением Божьим. И Александр сначала пытается Ария убедить, потом он пытается избежать раскола, потому что Арий очень популярен. Но в этот момент на него оказывают давление противники Ария, в свою очередь. Другой из его священников говорит, что Александр потворствует еретикам, и под его давлением Александр вынужден все-таки отлучить Ария. Но Арий вместо того, чтобы оставить служение, чтобы покаяться. Арий, во-первых, начинает учить простых людей своим заблуждениям. Он составляет специальные гимны, которые легко заучивать, в которых излагаются его взгляды. И, во-вторых, он покидает Египет и отправляется на восток, в Палестину, в Сирию. И там обращается к тамошним епископам, чтобы они его защитили. И это доходит до Константина. Но Константин, он был довольно плохим богословом. Как бы это не входило в курс подготовки императорских сыновей. Он был хороший воин, полководец, богослов он был очень плохой. И он пишет Александру и Арию вместе, обоим, одно письмо. Вот я приведу некоторые выдержки оттуда. «Как жестоко поразило мой слух, или лучше самое сердце, весть, что между вами возникли разногласия. Когда же я рассуждал о начале предмете этих споров, то повод к ним мне показался весьма незначительным и вовсе не стоящим такого прения. Итак, пусть и неосторожный вопрос, и необдуманный ответ, то есть вопрос Александра, как Арий понимает это место из Писания и ответ Ария, пусть и неосторожный вопрос, и необдуманный ответ прикроются в каждом из вас взаимным прощением, ибо повод к вашему спору не касается какого-либо главного учения в законе, вы не вносите какой-либо новой ереси в свое богослужение, образ мысли у вас один и тот же, поэтому вы легко можете снова прийти в общение». И Александр и Арий отказываются это сделать, особенно Александр, он как епископ, он не может принять обратно еретика. Это злит Константина, но, к счастью, его послом, который отвез в Александрию это письмо, был Осий Кортубский, очень авторитетный епископ из Испании, глубокий старец уже тогда и исповедник веры, и он смел разъяснить Константину, что вопрос серьезный. И Константин сказал, чтобы этот вопрос тоже был вынесен на Вселенский собор. И вот в Никее в 325 году собирается 318 епископов, ну, есть разные цифры, но такая общепринятая 318. Это примерно 1/6 часть всех епископов того времени. С запада латинского приехало всего 7 епископов. Все-таки было далеко ехать. Значит, что было восточных? И обсуждают символ веры, который следует принять. И здесь такой момент. Ариане пытаются настоять на том, чтобы... надо сказать, что Ария поддерживала несколько епископов. Причем в том числе епископы довольно влиятельных городов. И ариане пытаются настоять на том, чтобы использовать только библейские выражения. Они на этом основании отвергают слово «единосущный», которое мы знаем сейчас из символа веры. Они говорят «нет». Православные пытаются дать разные определения из Библии. Например, «сила Божья» из «послания к Коринфянам». Ариане соглашаются, но тут же оказывается, что они трактуют силу Божью как нечто не принципиально отличающееся от творения. И используют такие места из Писания, например, книга Исхода, где говорится, что «изыди вся сила Господня от земли египетской в нощи». То есть имеется в виду Ветхий Израиль, избранный народ, вся сила Господня. Или, например, книга пророка Иаиля, где силы Господни называются вообще кузнечики и саранча. «И воздам вам вместо лет, вняже поедоши прузи и мшицы, и сипливей гусницы, сила моя великая, южу послах на вы». Я цитирую по церковнославянскому переводу, потому что в синодальном издании используется другое слово, не сила, а воинство. А здесь это гораздо ближе к оригиналу. И вот такая вот хитрая диалектика арианская, постоянно они изворачиваются, и приходится все-таки принять этот отсутствующий в Библии термин «единосущный», что сын единосущен отцу, и Ария отлучают от церкви и нескольких епископов, которые отказались его осудить. И Константин отправляет Ариан, вот Ария и поддерживающих его епископов, в ссылку. И вот тогда никому не приходило в голову, что император не должен вмешиваться в дела церкви, отправляя ссылку осужденных еретиков. И вот это вполне входило в порядок вещей, что критики караются государством, и скоро это аукнется самим православным, самим представителям Вселенской Церкви. Вскоре после этого, через несколько лет, по мере того, как Константин старел, слабел, ариане подняли голову. Многие из них сумели добиться оправдания. Дело в том, что Константин, как я уже сказал, был очень плохим богословом, и Арий, и несколько епископов, которые его поддержали, в частности, Евсевий Никомедийский, очень влиятельный епископ, можно сказать, глава такой арианской партии. Так что часто даже ариан современники часто называли евсевиане. Они добились оправдания, подписав некие исповедания веры, такие обтекаемые слова, которые можно понять и так, и эдак, двузначные формулировки, и Константин это устроило. И он принял Ария, но Ария отказался принять епископ. Александр Александрийский к тому времени уже умер. На его престол взошел Афанасий, Афанасий Великий, который был на Вселенском соборе диаконом, секретарем Александра. Афанасий был очень образованный человек, очень даровитый, очень твердый в своих убеждениях. И Афанасий отказался принять Ария, Константин настаивал, но Афанасий отказывался, и вскоре эта проблема разрешилась сама собой, Арий умер. Но епископы арианские не готовы были смириться. Они были не в силах нападать в этот момент на сам символ никейский, потому что его принял Вселенский собор и подтвердил император. Для начала они решили уничтожить основных своих противников. Они добились осуждения под разными надуманными предлогами нескольких уважаемых епископов. И, наконец, дошел черед до Афанасия. В 328 году Афанасий восходит на кафедру, становится епископом. Уже в 331, через 3 года, его обвиняют перед судом императора, обвиняют его и в убийстве, и в предательстве, что он якобы поддерживал узурпатора, претендента на престол. Афанасий оправдан. В 332 на следующий год его снова обвиняют перед судом императора, и он снова оправдан. Еще через 2 года его вызывают на собор в Кесарию, это Палестина. Но он не едет, потому что практически все епископы этой провинции ариане, и он понимает, что на этом соборе он будет в меньшинстве, он и его сторонники, и это будет просто такой предлог, чтобы заманить его и там осудить соборно. Он не едет. Но на следующий год, в 335-м, отмечалось 30-летие царствования императора Константина, и к этому же событию было приурочено освящение базилики гроба Господня в Иерусалиме. И на это освящение должны были съехаться все епископы самых крупных городов, там был очень большой собор епископов, и Константин настойчиво звал Афанасия, и Афанасий был вынужден поехать. Это как бы на юбилей императора, на освящение крупного храма. Хотя Афанасий понимал, что это предлог. И действительно, на соборе, там перед освящением базилики в Иерусалиме, стоял собор в Тире, недалеко. Там съехалось около 160-180 епископов. А Афанасий тоже, понимая, что будет собор, и понимая, что его будут судить, он повез с собой из Египта очень много епископов, которые были ему верны. Там приехало 50 епископов примерно. Но все равно они оказались в меньшинстве, и действительно начался суд над Афанасием. Обвинения против Афанасия были довольно странные. Во-первых, его обвиняли в том, что он якобы убил епископа Арсения, одного из египетских епископов, находившихся к нему в оппозиции. Убил Арсения и его правую руку отрезал и держит у себя для колдовских целей. И второе обвинение в том, что якобы Афанасий вместе с своим священником Макарием, который действовал по его наущению, они ворвались в церковь, где служил тоже оппозиционный там, еретический священник Исхир, ворвались в церковь, разбили потир, расплескали кровь Христову, и разломали алтарь. И сожгли священные книги. Вот за таким образом уголовные преступления судили Афанасия. Правда, Афанасий, зная заранее, что его будут обвинять в убийстве Арсения, потому что он его раньше обвиняли перед царским судом, он послал своих верных людей, которые нашли Арсения. Арсений скрывался, люди Афанасия его нашли, представили на собор. Арсений был жив, у него были обе руки, и Афанасий издевательски спросил, ну и где та третья рука, которую я отрубил? Вот. Сложнее было с вторым обвинением. Ариане добились того, чтобы на место действия, в тот египетский городок, где якобы было дело, послали комиссию, которая будет расследовать все, так сказать, на месте. А надо сказать, что чиновник светский, представитель императора, который судил, он был настроен очень проариански, он явно подслушивал им, и поэтому, в частности, 6 епископов, которые были в составе комиссии посланы в Египет, все были ариане, все были враги Афанасия, при этом обвинитель, вот этот пресвитер Исхир, которого якобы побили, разбили потиры, разлили священную, разлили кровь Христову, он поехал на место, а обвиняемый пресвитер Афанасия Макарий остался в цепях в Тире ждать результатов. То есть все было очень несправедливо. И когда комиссия вернулась, результаты были примерно такие. Во-первых, свидетели, подтверждавшие, что они были во время литургии и видели, как Макарий бесчинствовал, это были язычники, несколько иудеев и оглашенные. То есть те, кому просто не положено было в то время находиться на литургии. Вот этот крик «оглашенные языки», сохраняющиеся до сих пор в восточном богослужении, это последствия как раз тех времен, когда действительно всех, кто не крещен, просто выставляли из храма перед совершением Евхаристии. То есть свидетели заведомо, которые не могли быть свидетелями. Более того, церковь, в которой якобы было дело, на самом деле была построена через несколько лет после того, как якобы в ней происходил погром. Сам пресвитер Исхир, вообще в то время, когда, как обвиняли Макария, он помешал служить литургии, пресвитер Исхир в то время лежал больной. То есть не было... Некому было служить литургию, негде было служить литургию. Значит, не было свидетелей, быть не могло, но говорилось, что в это время литургию прервали и осквернили. То есть просто вот чистый абсурд. Но как это, была бы охота бить, а палка всегда найдется. И Афанасий признан виновным вместе со своим пресвитером Макарием. И понимая, к чему идет дело, уже после провозглашения того, что Афанасий виновен, он решает бежать из Тира и обратиться к императору, потому что только по просьбе императора Афанасий прибыл на собор, а это собор поместный. Афанасий находится, является старейшим епископом другого региона. Александрия – это первая кафедра Египта. К Сирии, к Палестине он не имеет отношения. Только император его туда призвал, представитель императора его там судит, и Афанасий решает обратиться к императору, но, конечно же, из Тира выехать ему не позволят. И после паузы я расскажу, как именно Афанасий поступил в этой ситуации. Афанасий бежит из Тира. Сделано это очень специфическим образом. Его, конечно же, не выпускали за город. Но он просто прыгнул с моста на плот с лесом. Потому что Тир торговал лесом. и по реке через город шли плоты, окруженные дровами, и Афанасий прыгнул просто с моста на плот и через по реке бежал в Константинополь, обратился к императору, рассказал о несправедливостях и призвал отцов собора, вот этого арианского, своих обвинителей, на суд к императору. Император Константин, с одной стороны, понимал, что Афанасий невиновен, с другой стороны, он, как государственный человек, как чиновник, стремился добиться мира. Понимал он также и то, что пока Афанасий в Египте, мира не будет. И он принял такое компромиссное решение, он отправил Афанасия в ссылку в Трир, в Галлию, нынешняя Германия западная, но не назначил на его место другого епископа. То есть Афанасий оставался епископом, раз нет ему преемника. Потом, через несколько лет, Константин умер. И сразу после этого Константин II, его сын, который правил в Галлии, надо сказать, что дети Константина поделили между собой империю, это было нормально для того времени, они были как бы соправителями единой империи, но в управлении у каждого была своя территория. И вот Трир вместо ссылки был в управлении Константина II, который поддерживал никейскую веру, веру православную, а Александрия, кафедра Афанасия, была в управлении Констанции, которая поддерживала Ариан. И Константин II разрешает Афанасию вернуться, и Афанасий возвращается и становится таким образом подданным Констанции Арианином. А здесь надо заметить, что был Антиохийский собор поместный, на котором было принято решение, вполне такое разумное, что епископ, который низложен собором, вправе апеллировать к большему собору. А если он, не делая этого, апеллирует к императору, то он теряет все. То есть он низлагается без права восстановления. Это норма, принятая, чтобы избежать вмешательства государства в церковные дела, хотя сама по себе она правильная, но это была поместная норма. Афанасий к ней, как бы, Афанасий под нее не подпадал, просто как представитель другого региона. И в данном случае к нему пытались ее применить, потому что он был осужден якобы собором. Вот какой собор, другой вопрос. И вернулся по решению императора. И поэтому ариане поставляют нового епископа, Григория Каппадокийского, на место Афанасия. И император Констанций, сторонник ариан, это поддерживает. Понимая, чем кончится дело, Афанасий снова бежит из Александрии, но на этот раз не бежит уже самостоятельно, и отправляется в Рим, к папе Юлию. И папа Юлий собирает собор итальянских епископов в Риме и объявляет, что законным епископом Александрии является Афанасий, а не Григорий. Папа Юлий разобрал эти обвинения смешные, смехотворные, в убийстве живого человека и в осквернение литургии в церкви, которой не было, которой служил больной пресвитер. И папа Юлий требует вернуть Афанасия, но ариане, собравшись в Антиохии, отвечают папе Юлию довольно гневно, дерзко, и тогда Юлий требует создавать новый Вселенский собор, но создать его на Западе, то есть там, где император поддерживает никейскую веру. И в 343 году собор собирается в Сердике, это нынешняя София. И восточные епископы, которые в большинстве своем ариане, требуют не пересматривать дело Афанасия. Во-первых, говорят, что собор не должен пересматривать решение другого собора, что является, между прочим, прямым нарушением смысла той нормы, на основании которой они считают Афанасия низложенным. Потому что, ну, если собор низложил, то по одной версии решать должен другой собор, а по другой и он не может. И, во-вторых, они говорят, что пересматривать дело нельзя, потому что часть свидетелей уже умерла. Но когда начинается диспут, ариане понимают, что им не удается отстоять свою правоту, тогда они просто ночью бегут с собора, и оставшиеся западные епископы, в большинстве своем православные, сторонники никейской веры, восстанавливают Афанасия на кафедре. И император Констант требует от Констанция вернуть Афанасия на кафедру. Но Афанасий, понимая, что это будет унижением для Констанция, и что он, вернувшись, окажется как раз окажется как раз в подчинении того императора, который на него обижен, которому будет вечным напоминанием о политическом поражении. Афанасий поступает так, он требует письменного приглашения от Констанция. Он как бы сам тянется своим возвращением. И только когда он трижды получает от Констанция письмо, в котором Констанция приглашает его вернуться, он едет в Александрию, по дороге он приезжает через столицу Констанции, встречается с императором, он получает еще одно письмо к клиру и народу Александрийскому. И, наконец, таким образом Афанасий возвращается, обложившись просто весь охранными грамотами, но в итоге получается так, что Констанций еще более зол и унижен, что ему пришлось под давлением своего брата эти грамоты дать. А Констанций действительно не может в данном случае сопротивляться своему брату, который правит западной частью империи, потому что Констанций тяжело воюет с Персией, и ему нужны войска с запада. И Афанасий приезжает. Как раз в это же время так совпало, что умирает Григорий Каппадокийский, вот, арианский епископ, псевдоепископ Александрии, лжеепископ. И таким образом, как бы, кафедра в любом случае вакантна. Нет соперника. Афанасий приезжает, и все бы ничего, но через несколько лет случается на Западе восстание, узурпатор убивает императора Константа. И вскоре погибает сам, и Констант становится единственным правителем всей империи. Так по всей империи теперь один император, и он арианин. И примерно в это же время умирает папа Юлий, который был сторонником, защитником Афанасия, который был очень твердым, мужественным человеком. И на место папы Юлия выбирают Либерия, который тоже сторонник Афанасия, но человек гораздо менее твердый. И в этих новых обстоятельствах Афанасий оказывается в достаточно тяжелой ситуации. Я понимаю, что мне все равно не удастся рассказать всю историю Афанасия за одну передачу. Я с самого начала планировал разбить это на две передачи, потому что история действительно очень интересная и важная. Афанасий, оказавшись в этой тяжелой ситуации, понимает, что ему предстоит новое изгнание. И действительно, Констанций, когда он стал единоличным правителем империи, он собирает соборы и на Западе, и на Востоке, и требует от всех епископов осудить Афанасия. И если в некоторых случаях епископы отказывались это сделать, Констанций их изгонял, ссылал. Многие при этом вынуждены были соглашаться. Констанций давит на епископов, он сам присутствует на соборах, сам председательствует. На Миланском соборе ему епископы сказали, что нет такого канона, чтобы осуждать Афанасия. Вот. В данной ситуации его судить было бы против канонов. Тогда Констанций произнес знаменитые слова: «Моя воля, вот ваш канон». И Афанасий в какой-то момент, понимая, что происходит, он просто бежит. Значит, в Александрию входят войска, его практически там мощные армии пытаются взять в церкви, где он совершает богослужение. А Афанасий вообще такой человек, про него надо было бы, конечно, снимать художественный фильм. Это совершенно удивительный человек, просто вот характер такой яркий. И он, понимая, что его церковь осаждает, он договаривается с лидером этих солдат, с командиром, что ему дадут закончить богослужение и выпустят весь народ, собравшийся в церкви. Потому что народ готов стоять стеной вокруг Афанасия, не дать его солдатам, и солдаты понимают, что будет кровопролитие. И командир не хочет кровопролития в городе, и он договаривается с Афанасием, что народу разрешат выйти. И когда богослужение кончается, народ выходит из храма, в это время продолжают петь «Хвалите имя Господне», и, смешавшись, быстро сняв богослужебное облачение и смешавшись с выходящей из храма толпой, епископ Афанасий вместе со всеми выходит из храма. И когда солдаты входят в храм, чтобы взять епископа, епископа там нет. Констанций в ярости. Констанций посылает гонцов ко всем там местным правителям, там бесинским царькам в пустыню, что если к вам придет Афанасий, выждите его мне. Он объявляет большую награду за живого Афанасия и чуть меньше за мертвого. И какое-то время он скрывается по пустыням. И его не могут найти. вот прежде чем убежал на запад, он скрывался в пустыне вокруг Египта, и он только периодически давал себя знать какими-то полемическими сочинениями. Констанций в ярости. Констанций требует от всех, чтобы Афанасия все-таки осудили. И в этот момент начинается новая эпоха в истории арианских споров, а именно ариане наконец-то чувствуют себя в силах, чтобы не только уже обвинять и осуждать отдельных защитников никейской веры, но и составить свою веру. Они не решаются объявить там ложной веру никейскую, они пытаются ее заменить некой формулой, которая была бы... которая устраивала бы всех, то есть такой формулой, которая будет не точна, не четко, и под которой смогли бы подписаться и ариане, и православные. То есть такой вот примирительный документ, который скроет различия между теми и другими. Здесь могу заметить, что это, к сожалению, идея популярна и в наше время. Часто многие говорят, вот давайте отбросим все, что нас разъединяет. Давайте оставим только то, что у нас общего между христианами разных конфессий. Вот. Но здесь урок, оставленный нам отцами 4 века, святым Афанасием и святыми, которые его поддерживали, святым папой Юлием, стоит в том, что нельзя это делать, нельзя отбрасывать содержание нашей веры. Подробнее о событиях последующих, о третьем уже изгнании Афанасия и о гонениях дальнейших и на него, и на папу Либерия, и о том, как ариане стали выдвигать свою вероучительную формулировку, я расскажу через месяц, в третье воскресенье июня. Да, я еще немножечко дорасскажу дальше, заеду в следующую передачу немножко, и скажу о том, что на папу Либерия оказывалось очень мощное давление. Констанций пытался его сначала запугать, потом подкупить. Предлагал ему 500 золотых, но Либерий ответил, что приберегите деньги, они тебе потребуются для найма солдат или своих придворных епископов. И, отказавшись взять 500 золотых за осуждение Афанасия, Либерий отправился в ссылку, а на его месте в Риме был поставлен антипапа. Другие епископы тоже пошли в ссылку. В частности, был такой Иларий Пиктавийский, то есть епископ Пиктавия нынешнего Пуатье, которого часто называют латинским Афанасием. Он тоже был очень такой твердый и мужественный защитник никейской веры. К сожалению, он очень мало известен в России. Иларий Пиктавийский сказал, что он, даже будучи епископом, никогда не слышал никейского символа веры, но всегда так верил. То есть это показывает, что на Западе латинском в то время эти богословские проблемы, единосущен сын отцу, не единосущен, они были просто чужими, они были неизвестными. Он говорит, я всегда так верил, но никогда не слышал про этот символ, символ Вселенского собора. Но когда ему представили требования этого символа отречься, он отказался и отправился в ссылку в Малую Азию.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом. До встречи через 2 недели, когда мы будем листать страницы истории с Дмитрием Лялиным.